Те, которые нас слушают уже несколько лет, может быть, заметили, что в наших проповедях и беседах мы не защищали Библию, то есть не старались доказывать, что Библия является Словом Божьим. Библия сама докажет, что она богодухновенна, и поэтому в полном смысле этого слова является Словом Божьим. Не так, как некоторые говорят, что Библия содержит в себе слова Божьи. Нет, но что она есть Слово Божие от начала до конца. Видите, тут большая разница. Если я говорю, что она только содержит в себе Слово Божие, то этим я допускаю, что в ней есть и то, что не инспирировано Духом Святым. Поэтому мы подчеркиваем, что Библия вся полностью от начала до конца является Словом Божьим. Не думаете ли вы, что было бы смешно, скажем, держать целый ряд лекций на тему о хищности льва? Зачем на это тратить время? Пустите льва на волю, и он скоро докажет, что он хищный зверь. Поэтому вместо того, чтобы доказывать богодухновенность Писания, его следует просто проповедовать. И мы знаем, что Слово Господне тщетным не возвратится, но исполнит свое дело. Вот почему мы не стараемся оправдывать Библию. Мы не призваны быть ее защитниками, а ее глашателями. Притом я не люблю сравнивать Библию с другими книгами, как бы эти книги не были хороши и инспирированы, так как в них всегда вкрадывается что-нибудь человеческое. Например, в самых лучших биографиях авторы пытаются скрывать ошибки и недостатки своих героев. Часто замечается преувеличение их особых и необыкновенных качеств. Редко можно найти такие биографии, в которых человек представлен объективно, таковым, каковым он был на самом деле. Но это нельзя сказать о жизнеописании, которое мы находим в Библии. Слово Божие не пытается скрывать их ошибки и несовершенства. На страницах Священного Писания они представлены именно таковыми, какими они были в действительности. Эти библейские герои знакомы были с теми же невзгодами, страданиями, слабостями и недостатками, которые мы имеем и переживаем. Они тоже проходили долины смертной тени, адские искушения и вражеские нападки. И им приходилось склонять свои головы в смирение, в покаяние и в исповедание своих грехов и немощи. Эту-то черту вы найдете во всей книге Божьей, и ничто другое, как действие Духа Святого, могло удержать авторов Библии от прославления своих национальных героев. И вот в сегодняшнем нашем разборе я хотел бы обратить ваше внимание на 72-й псалом, в котором автор его Асаф описывает со всей откровенностью свои духовные переживания, включая в них свои сомнения, слабости и неудачи. Он говорит, что до того была отчаяна эта борьба с искушениями, что едва не пошатнулись ноги его, едва не поскользнулись стопы его. Какая честность, какая откровенность! Вот почему так полезно чтение этих псалмов и размышление над ними. Мы в них находим отражение наших собственных опытов. Есть люди, которые дают вам понять, что они до того совершенны и духовны, что они всегда находятся на фаворе, что их ничего уже не волнует и не тревожит и не искушает. У меня всегда создается неудобное чувство в присутствии таких людей. Я не нахожу таких в Библии. Наоборот, Библия говорит, что эти люди, самые духовные из них, знали, что значит быть в отчаянии, повержены под грузом невзгод и в тяжелых переживаниях и испытаниях. О, как я благодарен Господу за откровенность этих людей, которые увековечили на страницах Писания для нашего назидания и ободрения свои опыты так, как они были на самом деле». Вот почему дети Божьи в течение сотни веков находили в этой чудной книге утешение, подкрепление, наставление и ободрение. В 72-м псалме, который следует читать медленно, вникая в каждое слово, прочитывать молитвенно, автор его, Асаф, описывает свои переживания. Он был на грани такой великой опасности, что едва, как мы читаем во втором стихе, не пошатнулись ноги его, едва не поскользнулись стопы его. В своем псалме Асаф описывает подробно это переживание, не скрывая причины, почему он почти не пал, и почему он так горько усомнился. И потом, как по великой милости своей Бог его изрынул из этой ужасной пучины неверия. Благая и ободряющая весть 72-го псалма та, что ты и я, как бы ни суровы были наши искушения, как бы ни безвыходны казалось наше положение, с Богом мы можем не только одержать победу над врагом, но извлечь из пережитого богатейшую добычу. Псалмопевец Асаф выходит из этой долины испытания сильнее в вере, чем при его начале. Он обратил все это в величайшую духовную победу, и он мог сказать, что пройдя все это, он как никогда раньше убежден, что Бог благ, что Он добр. С этого он и начинает свой псалом, как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам. Безусловно, Асаф это раньше знал. Каждое чадо Божие знает, что Бог благ, что Бог есть любовь, что Он так нас возлюбил, что пожертвовал самым лучшим, что имел, своим единородным Сыном, чтобы нас спасти. Псалмопевец знал, что Бог добр, что Он полон любви. Но после пережитого эта истина приняла для него новое значение. Он пришел к тому заключению, что чистым сердцем, любящим Бога, Бог всегда благ, всегда добр. Не только тогда, когда кажется, что все идет гладко и с подъемом, но и тогда, когда вокруг мрак, когда душа без света, и тогда Бог благ, и тогда Бог нас любит. Бог по своей великой милости и любви допустил это переживание в жизни псалмопевца, чтобы он убедился и утвердился в вере, что Бог всегда благ. В подлиннике именно это значение «Бог всегда благ к Израилю», к чистым сердцам. В Божьей любви нет изменения и ни тени перемены благодарение Ему вовек. Асаф пережил тяжелое испытание и еле не спотыкнулся, но он выходит победителем и приходит к этому чудному заключению, что Бог всегда добр. И вот, взирая назад на все происшедшее, он хочет рассказать, что с ним случилось, как он поколебался, как он чуть-чуть не пал. В этом-то мы видим ценность этого псалма и других подобных, в которых мужи Божии изложили честно и откровенно свои переживания, чтобы помочь находящимся в таких же условиях. Для меня этот псалом является большим утешением. Он говорит мне, что я не один, что и другие переживают подобное. Но вот невольно возникает вопрос – почему псалмопевец Асаф едва не пошатнулся? В 3 стихе он дает ответ. «Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». Вот причина, почему он так низко опустился, до того, что начал роптать на любящего его Бога. Он позавидовал. И кому он позавидовал? Безумным. О, какое безумие завидовать безумным! Но такова сила искушения. Те, которые говорят, что они достигли такого состояния, что искушение их больше не страшит, они ничего не знают о силе искушения. Таковым я желаю напомнить слова апостола Павла: «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Я нахожу в Слове Божьем, что самых сильных и духовных мужей Божьих постигали искушение, как неожиданный ураган, который их почти не шибло с ног. Возлюбленные, если нам устоять в день злый, то нам нужно будет принять все оружие Божие, чтобы противостоять козням дьявольским. Не забудем, что его сила только меньше Божьей силы. Он сильнее человека, и мы видим, как не раз и верующие падали под обстрелом этого лютого врага. Ведь он даже осмелился искусить Сына Божия, но благодарению Господу наш Спаситель одержал над ним полную победу. Но помните, что он один, рожденный от женщин, победил этого древнего змея. Причина колебаний Асафа была та, что он позавидовал безумным, нечестивым, видя благоденствие их. Но почему же он позавидовал этим безбожникам? Ответ на этот вопрос намекается в 17 стихе этого псалма, где сказано: «Доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их». Мы заключаем, что он только тогда понял свою опасность и свое заблуждение, когда он восстановил свое общение с Богом. Он этим самым признает, что где-то он начал пренебрегать святилищем Божьим. Это значит, что он стал небрежен к молитве, к Слову Божьему, к общению с детьми Божьими, к своему хождению перед Богом. Он не так ревностно уже молится и не соблюдает, как раньше, тихого часа общения с Богом. Он оставлял собрание свое, и этой своей небрежностью он открыл дверь искусителю внушить ему сомнение о доброте Божией. Но тут в этом псалме я тоже вижу возможную причину, почему он стал пренебрегать святилищем Божьим. В 13 и 14 стихах он говорит: «Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои, и подвергал себя ранам всякий день и обличением всякое утро?» 14 стих следует понять не так, как будто он подвергал самого себя ранам и обличал себя, но что по независящихся от него обстоятельства и силы он был подвержен к ранениям и обличениям. Иначе говоря, какое-то испытание его непощадно терзало. От раннего утра и до вечера снисходил на него удар за ударом. Все, казалось, шло против него. Вокруг все шаталось, основы его жизни колебались. Одна беда следовала за другой. И так немилосердно терзалась искушениями измученная его душа. И вот тут подходит искуситель в виде ангела милосердия и сложным сочувствием шепчет ему: «Как так? Ты чадо Божие, и смотри, что с тобой делается. Разве это любовь Божия? И притом ты всегда был таким ревностным и прилежным христианином, соблюдал чистоту своего сердца и дел твоих рук. И смотри, как Бог тебя вознаграждает. Ты веришь в Библию, читаешь, размышляешь, молишься, справедливо со всеми поступаешь, и все это тебе ничего не помогло. Отчего у тебя такие неудачи? Если Бог действительно любит тебя, то почему Он допускает такие страдания? Разве это справедливо? Это ли христианство? Не думаешь ли ты, что ты ошибся? Все твои старания на что? Посмотри на твоего соседа. Он не верит в твоего Бога и не скрывает, что безбожник. А смотри, как он благоденствует. Он не страдает, силы у него крепкие, он здоров, жена и дети сыты и одеты. Все они имеют, у них нет недостатков. А ты христианин, и тебе ничего не везет. Вот тебе и Бог любви. Так напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои? В этих словах псалмопевца я слышу эхо искусителя. Он подал ухо свое клеветнику, и потому должен был сказать: «Едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои». Да, он чуть-чуть не пал. Но я вижу еще дальше причину, почему враг имел такой успех с ним, почему Асав подал ухо свое искусителю. Будем помнить, что быть искушаемым – это еще не грех. Но когда мы начинаем прислушиваться к клеветнику, тогда мы в опасности согрешить. Как некто сказал, мы не можем препятствовать воронам летать над нашими головами, но мы можем не дать им сделать гнездо в наших волосах. Имейте в виду, что сатана всегда избирает самое подходящее время для своих нападок. Асав стал целью беспощадных атак дьявола, когда он находился в долине скорби. Мы не знаем, какие были эти переживания. Быть может, физические страдания. Писание об этом молчит. Асав только говорит, что оно продолжалось без облегчения, всякий день, с утра до вечера. Вот такой-то момент избрал сатана, чтобы атаковать свою жертву, и Асав одолжил свое ухо коварному шепоту, ложным словам сочувствия дьявола. Асав, как многие из нас, имел свои предрассудки и мнения о путях Божьих. И тут как раз враг нашел, за что зацепиться. Псалмопевец никак не мог понять, что он, чадо Божие, должен был так тяжело страдать, несмотря на то, что постоянно очищал сердце свое и омывал в невинности руки свои. А глядя на безбожника, на нечестивца, он видит поразительный контраст. Он страдает, а тот блаженствует. Вот что его смущало. Его мнение о том, как Бог должен поступать с праведником и с беззаконником. Оно не соответствовало тому, что он переживал, и то, что он видел у нечестивца. Не тут ли мы чаще всего спотыкаемся, возлюбленные? Вместо того, чтобы верить в Бога, верить в Его доброту и в Его любовь, что Он всегда и все делает для нашего блага, мы пытаемся сами процессом собственной логики истолковать пути Божии. Мы думаем, что умом мы можем постигнуть Его пути и Его мысли. Никогда! Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Мы создали определенное мнение о том, как Бог должен с нами поступать, а Он делает совсем другое, и мы смущаемся. Мы забываем, что Он Бог, что Он вечен, и потому Его пути до того выше наших, что мы не в состоянии вместить их в себе. Хотя Его пути не всегда нам кажутся понятными, и не всегда простыми, и ясными, и логичными, мы все же в одном можем быть вполне уверены. Это в том, что Он всегда поступает с нами в любви. О, возлюбленные мои, нам нужно вернуться к простоте детской веры в Бога. Чем проще наша вера и доверенность к Нему, тем лучше для нас. Наша трагедия в том, что мы знаем лучше, чем сам Бог. Вот почему апостолы все смутились, когда Христа распяли. Они не могли принять, когда Христос сказал им, что должно Ему страдать и быть убиту. «Да не будет этого с тобою!» Таков был их ответ. И не мудрено, что они все рассеялись, когда исполнилось Его Слово. Слово Божие говорит, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. А мы думаем, что если будем прилежными христианами, то мы их избежим. Этого я не нахожу в Слове Божьем. Но как раз наоборот, что все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Возлюбленные, понять все пути Божии мы никогда не сможем. Но верить мы можем. Да, верить мы должны, если мы желаем угодить Богу. Верить, что Он добр, что Он всегда добр к детям своим. Но, мой дорогой радиослушатель, может быть, ты один из тех, который еще не познал Христа. Ты еще не вкусил, как благ Господь. Знай же, что все, что Бог от тебя требует, что Он требует от грешника, это сердечное доверие в Господа Иисуса Христа. Слово Божие не говорит, что ты должен все понять о Христе. Нет, ты должен только верить, что Он так тебя возлюбил, что отдал себя на позорную смерть, чтобы тебя спасти. Верь, что Он тебя любит, что Он умер за тебя, что воскрес ради твоего оправдания. И эта вера тебя спасет. Она тебя возродит, сделает тебя новым творением во Христе Иисусе. Нам не нужно понять, как это происходит. Не это важно, но важно верить, что Бог по своей великой любви готов для нас сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Доверься Ему сейчас всем сердцем, и ты будешь спасен.